в Российской Федерации есть 100 тысяч регистрированных оккультистических заведений. Приходишь к колдуну, экстрасенсу, не был проклятым, будешь проклятым. Тьма от нас требует толерантность. Но когда тьма приходит полностью, она уже становится диктатурой. Было время, когда ночью я просыпался от ужаса, будто присутствие сатаны.
Кого было найважче простити и за что?
Моего провинциала.
Святий Франциск боровся з сексуальними потягами, буквально кидаючись в троянди. Які ще методи боротьби з сексуальними потягами можуть порекомендувати францисканці? Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, адже це інтерв'ю просто зобов'язане з'явитися у нас на Ютубі, оскільки у нас дуже цікавий гість, з яким ви могли ближче познайомитися ще приблизно рік тому. Ми мали велике інтерв'ю, яке набрало дуже велику кількість глядачів і переглядів, оскільки там озвучали дуже і дуже цікаві речі. Ось це інтерв'ю в посиланні з'явиться десь ось тут, так що ловіть, переходьте і знайомтесь ближче з отцем Гедемінасом Нумгаудісом, з яким в першій частині, можна сказати, цього інтерв'ю ми обговорили про його перші враження про Україну, про війну. А тут, оскільки отець знову у нас в гостях, то деякі речі поглибимо. Так, ну, по-перше, отче Гедемінас, я вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
Во віки слава!
Отче, знову ж таки, дуже раді вас бачити. Так, за рік ви зовсім не змінилися. Такий самий наповнений життям, тією самою чарівною посмішкою, таким духом, харизмою і так далі. Ну, все, як має бути у францисканців. Отже, знаєте, ми навіть в заголовок поставили минулого нашого інтерв'ю те, що вам якось в дусі пророцтва Бог явив, що наближається якась темрява. Так. І нас дуже серйозно ця фраза зацікавила ваша. Скажіть, будь ласка, за рік, що минув з нашого попереднього інтерв'ю, ця темрява віддалилася чи наблизилася ще більше? От що ви скажете?
Ну, я не смію, простите, я по-русски только могу пока общаться, стараюсь понять по-украински.
Отець з Литви, щоб ви розуміли, дорогі слухачі і глядачі.
В год раз приїжджаю тут, і от приходиться мені общаться з вами. Рад, що можу з вами общаться і ділитися, якщо тільки це допоможе комусь. Может быть, кому-то Господь приготовит какое-то слово. Ну, я не смею себя называть пророком, пророчествовать. Вообще-то, когда я слышу пророчества какие-то, сразу мне красная лампочка горит. Мне больше иногда кажется, что люди не пророчествуют, а гадают, что будет, и гадают именем Божьим, и за это Господь предупреждает, что будет наказывать пророков, которые что-то пророчествуют его именем, то, что он им не поручил. Потому я не смею. Но, конечно, какие-то есть интуитивные вещи, куда дует дух, да. И после прошлой поездки моей в Киев я больше познакомился с ХСП.
Христианская служба порятунку, так.
Спасибо за украинский вариант. Трудно мне произнести некоторые слова. Так вот, и почувствовал, что не смею сказать, вот Господь хочет я, наверное, больше хочу, но надеюсь, что вот это мое желание тоже, может быть, как-то связано с Духом Святым, да, каким-то вот вдохновлением. Мы много говорили прошлые 2-3 года о том, что у нас в Литве, в церкви мало возможностей служить мирянам верующим, да. Mm-hmm. А без служения, ну, я не представляю здорового развития духовной жизни. Потому что очень ясно Слово Божие нас призывает служить. Служить не своими силами, но силой Божьей, Божьего Духа, этими дарами, которыми Господь одарил нас, да, каждого разными, и в теле Христа мы соединены духовными связями, и каждый одарен, и как апостол Павел представляет тело Христа, церковь как тело Христа, и вот эти члены, да, связаны между собой, служат друг другу дарами, которыми Господь одарил, чтобы все, что мы делаем доброе, хорошее, за все было слава Богу. Вот святой Франциск молился такой молитвой: «Господи, защити меня, чтобы я не стал вором твоих богатств, чтобы тебе принадлежащей славы себе не присвоил за те добрые дела, которые ты им даешь мне делать». Так вот, и пробовал сам искать, знаешь, возможности, как можно больше пригласить людей и им поделить хоть понемножку какого-то служения в церкви, да. Ну, есть проблема придумать.
Так, это завжди проблема.
Нету вот навыков таких, нету традиций. И у людей еще такое сознание, что вот это может делать только священник, все как бы узурпировано в руках священника, а он не имеет сил, времени, и тогда церковь в нищете. Верующие в нищете, без внимания, без служения, без помощи и так далее. А я думаю, многие миряне, верующие, может, с этими дарами, которыми Господь их одарил, не хуже священника послужить в многих местах. Да? А иногда еще лучше. Mm-hmm. Если Бог так хочет, да, но... Вот как-то людям непривычно, но я думаю, нужно переучиваться. И вот мне ХСП есть очень красивый пример этого служения, особенно во время войны. Конечно, тут вызовы такие серьезные и часто героизма требующие. И, может быть, люди на такие героические какие-то подвиги быстрее откликается, чем на такие бытовые, ежедневные вещи, да, но которые, я думаю, в церкви не менее важные. Так вот, и у меня тоже давно уже такое предчувствие. Я уже, может быть, 8 лет так проповедую, что приближается преследование. Нам нужно быть готовым этим преследованием, что придет время, когда мы не сможем собираться в церкви, что нужно нам учиться дома, читать Библию, собираться тайно, молиться, да, развивать вот такую молитвенные домашние группы. Вот такое понятие. И что будущие церкви в маленьких группах, как в первые века церкви, да, Я так представляю, так как апостольские дела пишут, они ходили в храм, а потом то в одном, то в другом доме там преломливали хлеб и так далее. Я думаю, там и учение приходило, формации, и всякие другие служения, и молитва друг за друга и так далее. И друг друга знали, беды, потребности, и вот эта жизнь такая была. А потом, когда получила церковь привилегии от царя, императора, большие церкви начали строить, и там человек исчезал, такой стал анонимным. И это продолжалось много лет, и стало нормой, такая анонимность в церкви, да, друг с другом не знает, и нет общины. Но, я думаю, церковь апостольская была вот как община, в духе общины. И потом я услышал, что Ратцингер когда-то тоже про это пророчествовал, такие мысли высказывал. Я не слышал, что Бог вот это мне сказал. Вот такое предчувствие было. Может быть, из моего, не скажу детства, подросткового, как сказать...
периоду.
Да. И когда я принадлежал подпольной молодежной группе, и мы собирались каждые две недели дома... Немалая группа, где-то 20 людей, и одна сестра-монахиня нам рассказывала про историю Литвы, про историю Божьего народа, Библию так передавала, назывался «Урок Божьего народа». И учила молиться и так далее, и всякие праздники праздновали дома, тайны и так далее. И... ходили в церкви, но в церкви священники боялись какого-то собрания, какого-то, не хотели иметь дело с властями. Была такая вот, был такой страх. Я думаю, что это может повториться, только еще в худшем варианте. Когда-то меня очень тронула история про одного миссионера где-то в Африке. Было преследование церкви, и за Библию казнь смертная, да, если дома найдет. То он раздал всем верующим по листку, все наизусть выучили. И когда они в джунглях собирались, и надо было читать Слово Божие, он говорил там «Евангелие от Иоанна, 3 глава». И тот, кто-то ответственный, он читал наизусть, и так вот живая Библия была в устах людей. Вот, думаю, вот мечта такой общине. Всему готовы, как говорится.
Отже, от я хочу вас запитати вашу думку про об'явлення Богородиці в Меджугорі. От на логотипі Радіо Марія, можна сказати, офіційний логотип Меджугорі, там Діва Марія ось об'являється в такому приблизно вигляді. Так, і багато якихось речей Богородиця проголошує останні місяці, які так чи інакше, ну, вони дотичні до війни. Так? Богородиця говорить, що сатана хоче розділити людство через війну, сатана хоче вбивати, сатана хоче розбрату, сатана хоче, щоб не було миру. Так? Ну, Богородиця завжди в Меджугор'я про мир говорила, але зараз якось знову участилися всі ці її слововислови. От як ви, чи приділяєте ви, скажімо так, ну, дуже багато часу на те, щоб подумати про ці об'явлення, наскільки вони для вас несуть певну якусь новизну в тому, що відбувається в сучасному світі, як ви ці послання для себе трактуєте, розумієте, коментуєте?
Я давно інтересувався Меджугорі. И можно сказать, как бы и не вглублялся, мне не сопротивлялось эти объявления. Мне как-то достаточно книги Откровения, там достаточно всякого интересного, да, пророчества, которые, может быть, еще не сбылись, и будет сбываться в наше время. Есть пророчество и у апостола Павла, да, и между собой они как-то связаны. И как бы друг друга дополняет и напоминает. И я думаю, если в каком-то веке это уже исполнилось или было похоже, что исполнилось, это не значит, что не может исполниться вот в нашем поколении. Многие вещи, я думаю, повторяются, которые в Библии описаны. И вот еврейское такое мировоззрение есть то, что если это случилось с Моисеем, то мне сегодня вот это приходит, да. Они смотрят не на то, что если вот сегодня мне так, то завтра мне будет так, да. Они наоборот смотрят вот в другую сторону и как бы проверяют свою жизнь, совпадает она с ихними авторитетами веры. То вот эти войны, эти пандемии, да, ну, мне очень похоже на эти всадники апокалипсиса, да, всадник там такого цвета, там с луком и с короной.
Ему, и тут корона так.
Ему дано было победить всех народов. Контроль во время пандемии победила все народы. Везде была контроль, да, более-менее. В некоторых странах больше, в других меньше. И победа страха. И лук стреляет через расстояние. А вот после этого выходит черный всадник, кажется, с мечом, которому дана власть отнимать мир, и будет братья убивать братьев. Потом приходит всадник с голодом, и как бы мы уже видим последствия катастрофы вчерашней.
Каховская дамба. Так.
Да, и уже в прошлом году не достигал, но не даст... Не хватало, цены на хлеб выросли там в Африке, в других странах, которые зависимы от Украины. Вот как-то все очень связано сейчас в мире между собой, нету так, как раньше было. И вот эти пророчества очень, ну, близкие, похожие. И там пока на пятилетие ничего доброго не примечается. И я думаю, верующим нужно очень... поднять уши, открыть глаза и смотреть.
А у верующих є ресурси, щоб запобігти найгіршому сценарію? Як ви дивитесь на сучасну церкву? Да?
Я думаю, у Бога є, тільки нужно взять у Небо. Но если лень, то ленивому, как говорится, придется ответить
чем-то. А мы ленивые? А мы ленивые верующие, ну, современные.
Я думаю, что да. Очень любим комфорт. И не просто нам выйти из зоны комфорта, подняться от совки, да, от кроватки, от фотеля и пойти куда-то вот, служить тем, у которого беда.
То мы приречені, чи як виходить? Mm-hmm. Мы приречені? Мы обреченные?
Не обреченные. Я думаю, что Господь всякими способами нас призывает. Есть кто откликнулись и пошли, и служат. И их ряды растет, слава Богу, в Украине. Вы нам пример. Я приехал в этот раз учиться, и хочу этот опыт перенести в Литву. И призываю в Литве, чтобы мы тоже не ждали, пока придет, а... хоть в духе, в молитве начали готовиться, и тоже не только духовные ресурсы готовят, но и какие-то материальные ресурсы. Они послужат, не послужат нам или кому-то другому. Вот я в прошлом году говорю общине, нужно закупить. У нас в деревне есть помещение, где мы можем где-то 70 людей, да, под крышу. Mm-hmm. Ну, был лагерь мессианских евреев из Киева, подростки, то их 80 мы поместили. Брали в одолжение кроватки из Красного Креста. Но я говорю, надо нам самим приобрести, потому что не знаем, как все повернется в Украине, может быть, какие-то катастрофы, и нам придется еще больше принять беженцев, да? Достаточно сегодня, Ира, и есть уже, да? Вот, например, красивый один пример в Вильнюсе. Там братья Базильяны имели монастырь, и они ремонтировали, как-то там неудачно вышло им с фирмой какой-то, обманули их, банкротировали, они потеряли этот дом. Один знакомый брат, ну, мирянин, знакомый такой предприниматель, менеджер, он посоветовал епископу выкупить этот дом и поддержать на будущее, может быть, как-то базилианам вернуть, ну, не там, греко-католикам, в Литве так называется их. И вот началась война, и он сам ездил в Харьков, кажется, и с автобусами перевозил людей, и там, в этом доме, они приспособили, как отель сделали, поселили эти семьи. 10 ребят заботились месяц с ними, и еще все, документы готовили там. А сейчас все эти люди уже работают и выдерживают это здание, вот это общежитие, можно сказать. Но там я не был, но представляю этого парня, он серьезно все делает. Так вот, школу организовали для беженцев тоже на 500 детей, мне кажется. И привезли учителя с Украины, все. Украинская школа в Вильнюсе новая. Ну, вот такие прекрасно. Всякие вещи. И они все верующие, а эти беженцы из Украины православные, и церкви им не надо. Им достаточно, что они православные, им церкви не надо.
Православный атеист.
Они так не думают, и думают, что Бог есть, но вот им достаточно.
Шовинье.
Да, ну вот, и вот есть такие красивые примеры, я говорю, вот нужно быть, хоть немножко базу какую-то организовать, чтобы хоть первые дни как-то помочь. Может быть, нас волна снесет, да, но мы что-то делали, и хоть немножко имели возможность свидетельствовать о любви. Вот гуманитарку, есть Каритас, вот у нас тоже общине есть люди, которые в Каритасе служат, ну, они часто вот взяли там пищу, да, или какую-то одежду в склад положили, пришли, раздали, и все, и кончилось, а дальше
да, что? Стратегии немає.
К сожалению, вот нету этого близкого отношения. Нету этого свидетельства, и мне очень жалко об этом. Вот так хочется как-то вслушаться в Слово Божие и начать сейчас уже учиться служить, учиться, как помогать людям в разных бедах, раненым, как общаться с ними. Вот ходил я капеллянами, получил тоже капеллянский, как это называется?
Шеврон.
Шеврон. Странно было с униформой ходить. Но вот ходили и смотрели, как девушки, парни общается с ранеными солдатами без рук, без ног. И у меня очень
удивило... Страшное видовище, так?
Меня удивило, удивило энтузиазм, надежда военных. Они смеются, они шутят, они еще тебя подбадривают. Не ты их, а они тебя. Угу. Это удивило меня. Откуда у них такой дух? Вот. Христианам учиться и учиться. Так вот, много таких прекрасных опытов мы тут получили. Учимся и хотим вот продолжить это в Литве, чтобы мы могли сотрудничать, может быть, даст Бог, еще приедем послужить вам, когда, например, что будет после войны, да, если mm-hmm. мир наступит, и эти ребята вернутся с войны, mm-hmm. которые привыкли к этим шуму войны, да, тревоги, и не может заснуть в тишине. Ну, так нам рассказывали, ребята, тут слишком тихо, не могу заснути.
Отже, я би хотів, знаєте, що запитати, тому що мені буквально по цитатах пам'ятне наше минулорічне інтерв'ю. Ви сказали, що один із найбільш негативних духів, які є, які, який просто вбиває всю духовність, це дух антисемітизму. Так? І я отак подумав, а яким духом хворі росіяни? Ну, ясно, що кожна держава має свої якісь там гріхи, і кожен народ також не позбавлений чогось дуже такого страшного, за що би міг би піддатися геїні вогняній. Але дивлячись на цю сучасну війну, дивлячись, як прості пересічні люди реагують, прості росіяни на цю війну, я думаю, Боже, ну там, як в Біблії, ім'я їм легіон. Тобто там духів, ну, просто мішок і маленька тележка, як то кажуть. Тобто страшних духів, вони настільки ненавидять, в них нема друзів у всьому світі, окрім, я не знаю, якихось тоталітарних режимів, типу тих самих білорусів, і то білоруси нормальні їх не підтримують. Тобто от, з огляду душпастерства, з огляду того, що ви про духів розказували в минулій нашій програмі, який дух треба вигнати з Росії, щоб вона, ну, піддалася усьому Божому євангельському слові? Адже в Росії мовчать не лише прості пересічні люди, а навіть люди з церков. Мовчать католики, мовчать православні, мовчать протестанти. Так, там якийсь ще є дух, ну, як мені здається, такого флегматизму. Так, що, ну... Таке є і є, і хай там політики розбираються. Вони не бачать в цьому якихось духовних, глибинних проблем. Так видається, принаймні, з України. Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, у мене таке поняття міра, духовного міра, що за кожне тіло відбувається боротьба, да? Тому що духи злі... В этом мире ничего сами не может делать. Только тогда, когда они обманывают человека, он поверил в этой лже, как Ева объясняется Богу. Змея меня обманула, и я ела. Да. Так вот, и тогда, когда человек верит этому духу, открывается этому духу и делает его дела, этот дух приобретает влияние этому человеку, и чем больше человек грешит в разных направлениях, тем эти духи укрепляются, я думаю, так, в жизни. Может дойти, может быть, до одержимости, особенно всякий оккультизм, колдовство, магия, там, спиритизм, угу. это методы, механизмы, через которых люди призывают в свою жизнь, как я говорю, визы выписывает адским духом в эту землю. Угу. Понимаешь? Так. И тогда... Эти духи по одному чаще всего не ходят. Думаю, что они трусы. одному не ходят, и как эти гены на льва нападают, да, на человека с разных сторон. Один хвост кусает, другой там за ногу, за шею, и так они, вот львы разоточен. И так понемножку его может и разорвать, если другой не прибежит и не разгонит. Так и со злыми духами. Вот мы вспоминаем много примеров в Евангелии. Мария с Магдалы, да? Из нее там сколько? 7 духов. Угу. Потом и пример Иисуса, как дух там нечистый гулял в сухом месте, в безводной местности, решил вернуться в дом, нашел его почищенным, убранным.
И вернулся так.
И призвал еще 7 хуже себя, злее себя духов. И этому человеку стало хуже, чем раньше было. Иисус предупреждает, если дом не охраняет лач, как сказать, этот дом будет ограблен. Так вот, я вижу вот эту проблему, что христиане, некоторые очень в крайности падают, все только везде видят злых духов, и везде там изгоняют их, или вообще не признают духа злого, да, и, или, скажем, остается в таком религиозном...
Бульбашской религии.
Языческом отношении, только бытовых услуг от Бога просят, да, но нет желания быть с Богом, быть погруженным в Бога, в единстве с Богом, служить Ему, в Его делах участвовать и так далее. Тогда они одни, не защищены. Самосознательно не призвали Иисуса и Ему не посвятили свою жизнь, что должны делать во время крещения или обновления крещения. Отказываемся от Духа, исповедуем Иисуса, исповедуем веру и приглашаем: Иисус, приди в мое сердце, я тебе отдаю свое сердце, свою жизнь, да? Если этого нету, то мы очень быстро можем попасть в всякие беды, и может начаться одержимость. Скажем, в Литве перед войной, католическая страна, может быть, 80% верующие, христиане какой-то доминации, да? Большая часть многих городах, 20-30, иногда 50% евреев жило в Литве. Угу. И учились вместе в одной гимназии. Врачи, евреи лечили, и все дружно жили. Великого княжества, когда князи призвали.
Так,
так. Не было погрома в Литве, понимаешь? Но Сталин прислал молодых как габистов евреев, которые отказались от своего еврейства. И вот поссорил он через это, эти начали организовать ссылки в Сибирь, умолчая от нее, есть сколько евреев было выслано с литовцами в первой волне, да, об этом умолчание есть. Но только вот литовцев... Вот кагабисты, евреи, коммунисты, масоны, вот клеим наклейки, и всех надо убивать, расстрелять. И откуда такая жестокость? Не немцы расстреливали, литовцы расстреливали. И с издевательством не хуже, чем в Буче. Литовцы. Мы можем тоже это... повторить, как русские кричали несколько лет, да? Я призываю в Литве на покаяние, чтобы это не повторялось. чтобы мы осудили это, отказались от этого преступления, признали, что это было преступление, и наши братья, сестры участвовали в этом, предавали, дрались из-за имущества, издевались над евреями, насиловали женщин, убивали всех подряд в Креттинге. Лопатками женщин, детей убивали. Кто? Католики и литовцы. Что это за феномен? Вдруг вот через год общество изменилось. Все настроены. Ненависть. За что? За несколько негодяев. Вся, весь народ ответственен. Это массовая одержимость. Где-то в лесу ни одно место было, где очень зверски издевались над литовцами, красноармейцы, да, и вот ликвидировали в тюрьмы и вели в лес, так как фашисты, так и коммунисты, так как у вас тут много мест красного террора, да, где участвовали и украинцы,
так.
Не только русские. И украинцы такие же стали зверями, даже зверь так не делает, да, ну, как я говорю, одержимыми, да, демонический пир, да, и там и половые органы отрезали, и животы распускали, и языки вырывали, и скальпы снимали, чего там только не было. И это вот гремит фронт уже, утром будет здесь, а не ночью, это все делает. И июня 24-го на Святого Иоанна, всякие такие вот мистические даты и так далее. Это все пахнет не оккультизмом и сатанизмом таким. Вот эти жертвенники демонов, которые... произгласили, я сам как Бог каждый, да, и они требуют человеческих жизней, жертв, человеческой жертвы. Это ничего нового, это язычество с давних времен. Были некоторые, даже еврейские цари согрешили в этом, да. Ну вот, и что за духи в России, мы... Сейчас знаем один такой дух русского мира, да, с такими имперскими желаниями, сказал бы, антихриста. Весь мир спасти. Вот. Спаситель. Да? Что это напоминает? Не хочет ли занять место Христа? И, конечно, как я говорил, группа. Всегда в группе есть дух лжи. Рядом дух смерти, дух ненависти, язычество, идолопоклонничество. И потом все остальное. И антисемитизма, антисемитизма тоже. Но некоторые духи как бы ждет своего момента, не проявляется. Дух антисемитизма, например, не проявляется, но он с молоком матери передается в церкви. Между христианами вот эта теория замещения, она жива в церкви. Это осуждение евреев до сих пор живо. Евреи виноваты за распятие Иисуса Христа. Евреи не приняли Христа, а кто были апостолы и первая община Иерусалима, считается, что, может быть, 10 тысяч было, ну, сейчас мы уже называем мессианских евреев, но это их ученики Христа, да, но они евреи были, потом их начали называть христианами. Ну вот, и, конечно, сколько есть салонов, всяких организаций оккультизма в России.
Дуже багато.
слушал много лет назад еще, может быть, 8 лет назад, батюшка один объяснялся, но оправдывался. Ну, что мы можем сделать? Вот в Российской Федерации есть 100 тысяч регистрированных оккультистических заведений с лицензиями всякого исцеления во всяких случаях. И множество документальных фильмов, как эти организации манипулируют страхами людей, и как их обманывают и нищими отпускают, и так далее. И эти все организации каждый день сколько духов призывают своими обрядами этим людям. Приходишь к колдуну, экстрасенсу, не был проклятым, будешь проклятым. Они часто манипулируют. О, у тебя такое проклятие, нужно тут снимать. Столько за это заплатить, столько за это. И люди хотят бояться проклятия, хотят снять. Но и они платят за новые проклятия. Понимаешь? Если пришли, не были, то сейчас уже полный пакет. И не сходится, да? А сколько христиан не имеет вот этого понимания, и с церкви может сходить к бабушке, чтобы она, как говорится, не знаю, как у вас это называется, гадала, да, и будущее предсказала. Это преступление, это грех против первого закона Божьего, не будешь иметь других богов, то значит, что будешь доверять Богу, Его любви, и не будешь искать ответов будущего неизвестными путями. Будешь доверять Божьей любви и принимать будущее как дар Божий. Если ты не доверяешь, хочешь как-то своими силами обеспечить себя, ищешь ответов, что будет мне там, да, такими путями, которые Бог запретил, то тогда беда.
Отче, от я хотів би від Росії до Римо-католицької церкви перейти. Дивіться, ось цей синодальний шлях, що в Німеччині відбувається. Ви знаєте про ці всі скандали, так, і чергові ініціативи синодального шляху, вони вкладаються в 4 пункти. Один з них – це, можливо, відміна целібата в Римо-католицькій церкві. Другий – це жіноче священство. Третє – це, можливо, причастя для тих, хто проживає в не санкраментальному шлюбі. Так, і четвертий пункт, так, це зараз буду згадувати, що, але ось цих трьох пунктів вистачить, щоб дійсно зсередини підірвати церкву, наскільки цей дух можна інтерпретувати як теж дух сатани, який хоче підірвати церкву на тих фундаментальних стрижнях, на яких вона стоїть взагалі зараз. А, і ще четвертий пункт – це, власне, те, про що ми в Україні зараз багато говоримо, це благословення одностатевих союзів. Ось як вам це подобається, як би сказали в Одесі, так? І що відбувається зараз з церквою, принаймні, з її вагомою частиною? Адже німецька церква, вона є найбагатша церква в Римо-католицькій церкві, так, в світі. Так. Там дуже багато інтелектуалів, дуже багато людей свідомих, дуже багато людей харитативних, дуже багато. Ну, мені здається, що всі знають, і наші слухачі, і глядачі, що такі організації благочинні, як Реновабіс, Кіркінот, вони допомагають всьому світу, так, в тому числі в Україні. Це з одного боку. А з іншого боку, бачимо такі жахливі ініціативи від єпископату, тобто від стрижня інтелектуального осердя Римо-католицької церкви. Що з цього приводу можете сказати?
Я не знаю, трудно мені судити об этом, но вот какие мысли мне сейчас приходят на твой ответ, что это как последствие до последствия дефицита ученичества. Мы забыли призвание быть учениками Христа. И тогда мы живем по понятиям своим, какой-то христианской форме, какой-то литургии. И все должно служить нам, чтобы было нам удобно. Вот как этого духа опознать, я не знаю. Конечно, за некоторыми вот этими новыми потребностями, я думаю, стоит дух прелюбодеяния, дух арроганции. Мы сами, все, мы сами как боги. Как появляется большинство какое-то, продвигает свои права, и церковь мешает расти этой группе, скажем, со своими учениями, со своими моральными там какими-то ценностями. Вот как русский мир, он освобождает от чего-то. Вот западный гендерский этот
нарратив.
Да, он тоже от чего-то освобождает нас, да? Коммунисты освобождали от богатств, да? Убивали всех по классовой принадлежности. Фашисты по национальной. И они претендовали на быть архитектами общества будущего, да, мира. Mm-hmm. Это Божья привилегия, Божья претензия такая. Быть богами. Вот переделать мир по-своему. И есть группы, которые с такими амбициями приходят, не жалеют денег, платят, и многие служат этим идеологиям. Я думаю, в церкви тоже есть немало в каком-то смысле духовной, психологической коррупции. Да? Вот хочется быть популярными, быть в центре внимания, быть уважаемыми и среди большинства какого-то. Ну вот и эта змея, ее трудно за хвост поймать, но я думаю, нам нужно просто начать все сначала. Вернуться к ученичеству, следовать за Иисусом, стараться жить, как Он, и многие вещи, может быть, изменятся. И эти последствия изменятся. Но когда мы боремся только с последствиями, а не опознаем корней, и нет желания копаться там в эти корни, потому что там можно найти нам очень неудобную правду. Да? Обвиняющую нас правду. Обвиняющую священников, епископов. Вот эти последствия, с которыми сейчас Украина встречается, в этой такой дефицитом, скажем, в церквях позиции и готовности служить людям в беде. Ну, сегодня отдать денежки там, отмазаться, это мелочь. Ну вот свое время жертвовать, выслушать человека, ухаживать за ним, за больным и так далее, есть дела. Но этому не готовы. Вот этого духа ученичества, чтобы быть учениками Иисуса, чтобы взять свой крест. А крест – это инструмент убиения. Да? Угу. Для меня взять крест – значит быть готовым быть убитым. Не знаю еще, каким образом, но вот за слово ответить, за какой-то выбор ответить, бескомпромиссно, как говорится, не отказаться от этого, когда тебе будет угрожать, а принять вот это как Иисус.
Отче, я вам, знаете, хотів би...
Не очень я тебе ответил, и простим.
Відповіли, отче.
Ну, я, может быть, больше хочу как-то поднять, чтобы люди размышляли, вопросы какие-то провоцировать. Трудно дать ответы. Каждый должен, наверное, свою сторону выбрать. И мы не можем решить за немецких епископов. Вот вчера с одним военным разговаривали, и он, парень такой несчастный, жаловался, что вот пока я здоров, я нужен государству, правительству, чтобы воевать. Вот меня ранили, и все. И про меня как бы забыли. Я должен заботиться, где врача найти, чтобы мне операцию там сделали. А я вылечусь, и опять меня заберет. Опять я буду нужен, да. И я говорю, ну и что делать? Ну, вот надо власть менять, да. Я говорю, власть поменяешь, чем поменяешь? Где этих совершенных добрых правителей найти, чтобы были без ошибки, да? А не надо ли менять общество? Менять обществу внутри, да? Начать искать ответов каждому. Искать правды в себе и отказаться вот от этих всех компромиссов, которыми мы обвиняем власть, правительство. Да? Отказаться лично всякой коррупции, отказаться лжи, лицемерия, гордыни и так далее. Легко увидеть на других, но вот надо с самого себя начать.
Отже, от я хотів би вас ще про розпізнання певних духів, духу фемінізму запитати. Мені здається, дуже небезпечний дух. Дивіться, я отак от досліджую ось ці всі ЛГБТ-спільноти, які вони наративи вкидають в інформаційний простір, які в них претензії до чоловіків, в першу чергу. От, по-перше, у них... така величезна образа за попередні століття, тисячоліття пригнічення чоловіками жінок. І я вбачаю в цьому якісь реваншистські настрої, що тепер-то вони мають повне право, принаймні історичне, так само поводжуватися з чоловіками, як чоловіки поводжувались до цього з ними. Це перше те, що у них от таке дуже серйозне сидить. Друге, що вони кажуть, для щастя жінці чоловік не потрібен. Не в сім'ї, не в спілкуванні. Так. І, в принципі, вже навіть до репродукції чоловік не потрібен, тому що зараз є спеціальні там засоби для того, щоб було штучне запліднення, і таким чином рід можна продовжувати також для чоловіка. Третє, можна бути щасливою з жінкою з жінкою, так, тому що чоловік не здатен дати жінці ну, щастя, і про це, як вони кажуть, говорить офіційна статистика, там 70% шлюбів розпадається, насилля в сім'ї в основному, як кажуть ці феміністичні рухи і їм подібні, здійснюють чоловіки над жінками, жінки страждають, жінки з побоями ходять, жінки бояться про це сказати. Так, і жінки, як кажуть феміністичні ці рухи, вони не мають боятися бути негарними. Так, косметика, мовляв, не потрібна вже зараз, так, тому що, мовляв, жінка використовує цю косметику для чоловіка, щоб бути привабливим, щоб він не дивився направо-наліве, щоб він дивився на неї, а вона має бути от такою натуральною. Так, а вона живе в страху перед чоловіком, що він її кине, і, значить, використовує цю саму косметику. Це я майже майже буквально вам надають ці цитати. І я так собі думаю, що от у нас і зараз в Україні війна є проти російських окупантів страшних. У нас зараз війна духовна проти там сатани, який воплочується там в різноманітні наративи, там, не знаю, євгенічні наративи, в наративи цього «Русского міра», про який ви згадали. А тут є наратив такого жіночого фемінізму, який просто хоче знищити чоловіка. Він не потрібен, він, в принципі, вже, як сказати, абсолютно і не є представником сильнішої статі. Чому? Тому що, якщо жінка підкачається, вона теж може бути дуже сильною і брати участь в цих всіх змаганнях, не знаю, пауерліфтинга і важкої атлетики. Тобто, чоловік – це щось якесь таке неясне, незрозуміле, малотворче створіння, без якого через 100 років жінка взагалі може, якого може взагалі замінити у всьому. Вам не здається, що в цьому також є якийсь такий нечистий дух, який вкладається в голову цим ідеологам фемінізму? І ми на порозі якоїсь такої, не знаю, можливо, скритої, але війни з представниками, як кажуть, прекрасної половини людства, що нас стикають лбами, так що це не просто ці наративи вкидаються в інфопростір, і все більше ненависть між чоловіками і жінками за історичну несправедливість, за, так сказати, нерівномірність, так, у всьому, як вважають жінки. І так далі, тому подібне, вона переросте у щось більше, ніж просто таку внутрішню неприязнь, вона якось воплотиться і матеріально.
Я хочу вернуться опять к принципу последствий. Вот мы опять определим духа, выгоним этого духа, этого феминизма, и опять будем жить удобно и дальше, как жили. Да? Может быть, вот эти все духи приходят вот как раз через наши ошибки, не ошибки, а опущенные пространства, через язычество, когда нету познания Бога, да. Опять, ответственна церковь за это или не ответственна? Сделала она все, чтобы этого не было, чтобы не было насилия в семье, чтобы мужчины уважали женщин и не били их, да, и не хотели потом женщины жить без мужчин свободно. Все обвинения, наверное, они имеют какую-то историческую основу, за что, я думаю, тоже нужно подумать, не надо ли нам, христианам, каяться за это, просить Бога прощения, чтобы пришло исцеление, признать, что мы не всегда были правы, с жестокой рукой, да, и так далее. И ограничением женских прав всегда это ли было по Евангелию, опять возвращаюсь, узурпация, клерикализм церкви и узурпация даров и служения, это ведет в нищету через желание поддерживать зависимость от себя, контроль. Это что за духи в церкви? Да? Мы вот заботимся о людях, которые без веры носятся всякими духами. Да? Вот в церкви разобрались, мы ли в церкви, в жизнях верующих, есть у них ли позиции и охрана. Да? Вот мы поднимаем вопрос. И хочется... Может быть, пошутить, но тут уже, наверное, не до шуток. И, конечно, это, за этим феминизмом стоит тоже куча духов. Я не смею сказать, вот дух феминизма, да. За этим движением тоже множество духов, которые похожих целей достигают, да. Вот мир без мужчин. Сейчас не нужны, а потом зачем они тут мешают нам? Давай убивать их. Давай их в гетто какое-то, да. Вот так все появляется. Я шутил когда-то с кем-то насчет толерантности. Вот нужна толерантность вот там этим, скажем, людям однополовой этого союза. Я говорю, а ты не задумывался, что, может быть, придет завтра закон, то ты не можешь работать в школе, если ты не имел полового опыта тем же полом. Если ты не имел этого опыта, ты не можешь воспитать детей. Можно, может до этого дойти? Тогда всем
силком
христианам нужно будет отказаться профессии учителя, профессии врача и так далее. Ведь все это маленькими шагами приходит под лозунгом толеранции. Тьма, тьма, как бы, как сказать, тьма от нас требует толерантность. Но когда тьма переходит полностью, она уже становится диктатурой. Сначала все диктатури требовали толерантности.
Ну, це дуже гарна цитата, дійсно. Окей, отже, дивіться, на завершення нашої програми, ми вже з вами більше години в ефірі, не хочу також наших слухачів і глядачів перевтомлювати, так, хоча тема у нас така жива і актуальна, але водночас і глибока, вона потребує таких певних пауз для переосмислення, тому на завершення нашої програми я пропоную вам бліц. Це певна кількість запитань, на які я попрошу вас відповідати коротко або, ну, там, не зовсім коротко, але в межах, там, 3-4 речень. Добренько, отч. Готові?
Ну, попробуємо.
Давайте, спробуємо. Давайте. Отож, бліц. Навіщо церкві потрібен целібат?
Не можу відповідати. Это мне пока еще не смеюсь. Так, смотря на греко-католиков в Украине, кажется, что непотребно, что сказал бы за свободу выбора, кого, как, у кого какое призвание. Но я не думаю, что семья мешает быть священником.
В який момент ви найбільше в своєму житті відчули близькість Бога?
Ну, много всяких було.
Можете згадати?
Ну, одно, перше таке дуже сильне було тоді, коли мені після армії, так як в семінарію не мог поступати без армії, и я несколько лет поступал, и так как не согласился сотрудничать с КГБ, не отказывали, не принимали. И одна сестра сказала, вот ты не имеешь отца, таких в семинарию не принимали. И раньше, вот, наверное, ты не сможешь стать священником. Я выбежала, облился слезами, плакал, ходил по улице и говорил Богу, Боже, какая несправедливость, у меня нет отца, и я еще тебе служить не могу. ну, внутри как бы услышал такой ответ: дурачок, какого тебе еще отца нужно? Я твой отец. Тогда эти слезы горе переросли на радость. Я пошел поднятыми руками и говорил громко: «Отче мой, сущий на небесах».
Прекрасно. Чи бачили чорта?
Бывало, не знаю, похоже на него, что было время, когда ночью я просыпался от ужаса, как будто присутствие сатаны было в комнате. Я вспомнил какого-то одного деятеля. Потом только узнал, что он Лютер, Мартин Лютер. Он тоже такое его испытал. То я по его примеру: а это ты, убирайся отсюда и на другой бок, да? Ну и как-то вот так, через игнорацию. Он не терпит игнорации. И еще он не терпит гумора. Так. Очень серьезный так. Товарищ.
Гордовитий. Що зробив з вами францисканський орден?
Ну, через орден я познав харизму, можна сказати, братство. Через францискаса я кожного чоловіка і Ісуса знав як брата. Мені ну, конечно, через опыт Небесного Отца, когда дошло до моего сердца, что я его сын, он мой отец, и мы все братья. Но в ордене особенно об этом много говорилось, и я занял эту позицию быть братом каждому встреченному человеку.
Що вам далось найважче в плані прощення? Кого було найважче простити і за що?
Моєго провінціала. Мені браті з Америки, от я в деревні з молодежю, з наркоманами, жив у реабілітації. І браті з Америки подарили джип, да, машину нову. Коли ця машина приплила в Литву, провинциал увидел машину, сказал: эту машину покуту, там эти дороги не дадим. И мне было запрещено прикасаться к этой машине. Всеми машинами мог пользоваться, только это не мог пользоваться. У меня было письмо, как там старые наши братья выбирали, думали о моих евангелизациях, о аппаратуре и так далее. И вот, и было дело. Но я как бы понял, что нужно прощать и принять это как урок Бога, что Господь, наверное, меня учит чему-то, и я смиренно должен это принять. Я должен простить Ему, что я о Нем плохо говорил, об этом моем начальнике, да. Шел я к нему смиряться, подал руку, попросил прощения, признался, что я плохо о нем говорил, да, в людях. Он тоже мне как-то официально как бы и простил, да, но потом не хотел разговаривать со мной. И пришлось мне проводить ретрит перед, ну, реколлекцией перед 50-ницей в Кретинге. Я что-то не понимаю, Дух Святой молчит, не идет со мной в этой коллекции. Я начал молиться, и мне вдруг показал, что пока я не прощу всем сердцем, пока я не открою своей раны антипатии, официально я простил ему, он как бы мне, но во мне осталось такое вот нежелание быть с ним, да, нежелание вспоминать о нем. тем самым трудно молиться за него. Если ты не любишь, ты равнодушный или даже напротив, то как ты можешь молиться за него? Мне нужно молиться за провинциала, чтобы он глупых решений принимал. Да? Надо его любить как-то. Вот тогда я 2 часа молился, я просил: Господи, исцели вот эту мою рану, не прощение. Я официально простил, но внутри осталась рана антипатии, кровоточит. Господи, коснись этой раны, возьми, я тебе отдаю эту антипатию, исцели меня, дай мне любить его, понять, что я должен его любить, как ты любишь меня, и прощать, как ты простил, и не вспоминать, и не рассказывать. Ну вот, опять рассказал.
Святий Франциск боровся з сексуальними потягами, буквально кидаючись в троянди. Які ще методи боротьби з сексуальними потягами можуть порекомендувати францисканці?
Я не знаю. Было время, что я понял, что нужно мне в сознании отвоевать уважение телу в свете Евангелия, что смотреть на другого человека, на его тело, как на храм Божий. Это в первую очередь внутри нужно файлы менять и не отдавать сатане. Голое тело уважать и просить, чтобы я искренне любил человека, не стыдиться желания, не отрицать желания, но увидел красивую женщину, да, как цветок поле, вот отказаться от этого употреблениеческого отношения к другому человеку. Боже, дай мне видеть в ней твою сестру, твою дочь, и ее тело ты сотворил красивым. Прославляю тебя, Творец, за ее красоту, за красоту тела. Меня оно, как говорится, радует, но сохрани меня, чтобы я не испачкал, не испортил, не сорвал этот цветок в поле для себя, да, но чтобы все могли радоваться этим цветком, не желать себе, да, на употребление. Но я благословляю, когда такое чувство появляется, прошу, чтобы Господь благословил эту женщину, и это желание или страсть как бы в молитвенном огне меняю. Использую это для молитв.
Яку б пораду ви дали нашим слухачам і глядачам на ці важкі часи? Що найголовніше?
В цей час, що важніше?
Так. В цей час випробувань, які переживають українці.
Ой, трудно на это сказать, но я думаю, в любых обстоятельствах остаться верными любви, любви Божией, остаться с крестом в любых обстоятельствах. Теоретически так звучит, но я не знаю, как иначе. Если нет опыта переживания Божьей любви, то тогда непонятно человеку. Но если есть этот опыт, он поймет, наверное. Но тогда пожелал достигать, молиться и просить: Господи, дай мне в этих обстоятельствах познать Твою любовь. В обстоятельствах войны, перед глазами смерти, в нищете познать Твою любовь. И как ты действуешь через этот опыт, как я должен откликнуться, как принять, как остаться верным твоей любви, чтобы ты мог через меня вот любить других людей.
І останнє, як би самі себе охарактеризували в двох реченнях?
Себе?
Так.
Я себе очень скучный. Кто может это все слушать?
Ну, півтори години. Я думаю, що це інтерв'ю до кінця додивляться дуже велика кількість наших слухачів та глядачів. Я думаю, що зовсім не скучний отець Гедемінас Нумгаудіс з Литви прибув сюди до нас в студію на прекрасне інтерв'ю. Отче, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
До побачення.